Ефесянам мы изучаем. Сегодня мы посмотрим по-прежнему первую главу с 15 по 23 стих. Пусть это будет назидательно для нас. И кто в Фейсбуке нас смотрит, благословляем вас именем Господним. Аминь. С 15 по 16 первой главы. Павел здесь говорит: «Поэтому и я, услышав о вере, о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Он здесь говорит «поэтому». Почему поэтому? Потому что до этого он говорил, что вы, ну все верующие, они обрели усыновление. Вот представляете, сирота, и вот его взяли в семью, усыновили. Ну как это здорово, как это... И вот ефесяне, они были потеряны, и теперь они стали дочерьми и сынами всемогущего, благого Бога. Произошло это усыновление, они больше не сироты, Дух Святой они получили, наследие для них завещано. Ну вот беспризорник на улице без родителя, и вот в семье ребенок. Понимаете разницу? Вот когда видишь вот это усыновление, конечно, ты благословен, Бог хочет сказать, и ты благодарен Богу, вспоминая вот о тех, кто уверовал и получил это усыновление. Он услышал, Павел, о вашей вере во Христа, о любви ко всем святым. То есть Павел, он, вы понимаете, что истинная вера, она ведет к изменению поведения. Она ведет, прежде всего, к тому, что ты и любишь Бога, и любишь ближнего. И любовь у ефесян, она была такая заметная, прямо было видно, что это не просто они уверовали, не просто они знают какие-то истины библейские. Они изменились, они были эгоистами, только о себе думали, а теперь они готовы жертвовать и жертвуют, и любят всех верующих, и которые и знакомые, и незнакомые. И, конечно, Павел говорит: это здорово, вот эта вот благодать вас потрудилась, это вот действительно ваша деятельная вера, настоящая вера. Я благодарен Богу за вас, то, что вы были мертвы, теперь вы живы. Вот. И это здорово. И я вспоминаю вас в молитвах моих. И вот интересно, значит, Павел молится за ефесян. И вот интересно, как вот верующие, особенно лидеры первого века, первой церкви, как они молились за других верующих. Вот ефесяне уже верующие, они уже молодцы, они укрепились, укоренились, у них есть любовь. Как молиться за них? Вот у нас есть молитвенные собрания, да? Вот о чем нам молиться? Вот как, о чем бы Павел, если бы пришел, за что бы он молился? Он прежде сказал: часовня на Голгофе, Дегунская, 3, корпус 4, молодцы, слава Богу, вы во Христе, Дух Святой, я благодарен. Но вот как я буду молиться за вас. И интересно, как вот, вот мы собираемся, и тогда, и сейчас, вот тогда ж, были там финансовые трудности, конечно, были, был кто-то там болел, конечно, там кто-то болел, там, были там какие-то проблемы с родственником, помолитесь за родственника, конечно, да, ну вот как и у нас это все было, да, много этих вещей, помолиться за это надо. И вот как Павел, интересно, молился, что главное было, за что он молился, и вот это интересно посмотреть, чтобы мы поняли, что к чему нам стремиться и как нам молиться. Может быть, мы не на то тратим наши силы и молитвы даже, понимаете? Вот хорошо посмотреть, как Павел молится за этих верующих и как нам молиться друг за другом, за церковь. И подготовьтесь, настройтесь. Мы сегодня подольше проведем в молитве, чем обычно мы делаем по воскресеньям после проповеди. Потом у нас будет еще причастие, потому что здесь будет говориться о молитве. Ну, мы должны будем всей церковью молиться, тем более начать год так с упования на Господа, помышляя о горнем. Это будет очень хорошо. Так что настройтесь, всей церковью мы помолимся, не только я отсюда с кафедры. Вот, значит, как он будет молиться? Давайте посмотрим, как он молится. Вот это молитва, да? 17 стих. Вот о чем он молится. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Ну, разве они уже не знали Иисуса? Нет. Павел понимал, что нужно еще больше откровения, еще большая мудрость, еще большее познание Бога. Еще это нужно. Отец Славы, он здесь говорит. Отец Славы. Очень важно, Павел понимал, для христиан, даже уже уверовавших, да, укорененных, которые имеют любовь, жертвенность. Важно понять глубину, еще большее понимание славность нашего Бога. Наш Бог, Он столько много в Нем, как бы грани, если так можно сказать. С одной стороны, Он любящий, нежный Отец. С другой стороны, Он огонь поедающий. И то, и другое надо знать. И то, и другое добавляет понимание величия Бога. Когда ты знаешь, какой великий Бог в твоей жизни, это влияет на то, как ты живешь, на то, как ты смотришь на вещи. Человек, он, естественно, тянется к каким-то замечательным вещам, там, на небе какое-то облако интересное, что-то произошло там в природе, что-то на улице произошло, какой-то звук, какой-то человек интересный в окружении появился, да, вот, допустим, зайдет космонавт нам в церковь, интересно будет поговорить, что там, как там на МКС, что там, как там дырку заделали, ну, интересно будет человек, да. Мы тянемся к интересному, да, люди тянутся вот к этим известным личностям, подписываются там на эти ютубы, инстаграмы и так далее. Людям нужно, у них есть желание видеть что-то больше, что-то интересное, что-то более славное, чем они есть, чем они видят в этой регулярной жизни, да. И вот Бог, Он является вершиной всей этой славы. Человеческая слава, она кратковременная и суетна, по сути дела. А вот Бог, Отец, является вот этой всей славой. И нам важно уже верующим понимать эту славу. Если мы не будем понимать эту славу, мы можем заскучать, мы можем пойти в закон, мы можем начать делать вещи какие-то механические, мы можем потерять вдохновение. Нам нужна красота, нам нужна слава. Вот как нам нужно это вдохновение, нам нужно понимать славу нашего Бога. Нам уже что-то открылось, Ефесянам это открылось, но есть гораздо больше. И для этого нужно откровение. Откровение свыше. Должна быть сверхъестественная работа Бога, чтобы нам, христианам, уже имеющим Дух Святого, открывалась эта слава. И об этом нужно молиться. Откровение будет, но об этом нужно молиться. Этого надо желать, об этом надо просить. Откровение. Мы изучаем Библию, пытаемся логически соответствовать логике, конечно, контекст смотреть. Все, да, есть определенная такая, как бы, обыкновенная мудрость. Но как часто бывает, ты вроде все понял, но как-то до сердца не доходит, как-то не меняет твою жизнь, не дает тебе радость, да. Вот даже многие сейчас, даже, может, в евангельских церквях, вот Рождество, но, может быть, для некоторых христиан это Рождество, а он занят вот своими проблемами, и мир, радость на земле, мир всем людям, и он не понимает, а какая вот мне радость, да? Нужно откровение. Хотя это христианин, он все знает о Рождестве, да? Но ему нужно откровение, чтобы вот эта истина, которую он знает, дошло до его сердца, чтобы у него была действительно радость, у него была. Вот для этого нужно откровение. И об этом нужно молиться. Вот как Павел молится, братья и сестры, мы изучаем Библию, но мы всегда перед проповедью мы молимся, потому что мы понимаем, нам нужно сверхъестественная работа Бога в наших сердцах. Недостаточно все объяснить, хорошие примеры представить, проиллюстрировать проповедь. Этого недостаточно. Нужно откровение. Сверхъестественная работа Бога в наших сердцах. И об этом нужно молиться. А об откровении нужно всегда молиться за себя и за других. К познанию Его. Познание Его. Мы познали Бога, но есть большее познание. Даже Иисус, Он познавал Бога. Там написано, что Он возрастал, укреплялся в премудрости, в любви у Бога, в любви у людей. В 12 лет Он пришел, там разговаривал, задавал вопросы. Раз Он задавал вопросы, там говорится, да, значит, Ему что-то было интересно. И вот Он пришел, как бы, Иисус, ну вот как я представляю, да, Он понимает, что Бог Отец, всех Отец, но в какой-то момент Иисус, вот в 12 лет, Он начинает понимать, что Бог Отец для всех, да, это здорово, но Бог Отец для меня совсем в каком-то, наверное, другом смысле. И Он пытается это понять, спрашивает и возрастает в этом, да. И тем более нам нужно молиться об откровении к познанию Бога. Нельзя сказать, ну, я все уже о Боге знаю. Пастор не может так сказать, я сейчас всем все объясню, да. Вот тут уже знакомый текст, я там 5 лет назад проповедовал, я знаю, что сказать, сейчас все. Этого недостаточно. Мы сюда, вы сюда приходя, иногда такая мысль приходит. Я знаю, что Костя уже скажет, в принципе, ну хорошо, да, я верующий, я хороший верующий, по воскресеньям хожу, Слово Божье важно, но мысли уже куда-то туда, и ты как бы уже особенно-то и не веришь, что ты получишь какое-то откровение. Нам нужно настраиваться и просить Бога, Бог, дай ко мне, проговори ко мне откровение через церковь, через проповедь, через общение, нужно молиться. И Павел это понимал и молится. Это, он считал это очень важно. Наверное, важнее, чем, может быть, за какие-то физические нужды молиться. Разные способы, как мы будем познавать Бога. Разные способы. Через проповедь, конечно, через чтение Библии, через молитву, через общение, через какие-то жизненные ситуации. Не сразу это познание Бога происходит. Конечно, иногда мы думаем, я сейчас приду, помолюсь, Бог сразу мне все объяснит, я сразу все пойму. Иногда это занимает жизнь, это занимает дни, это занимает время. Мы приходим к Иисусу и говорим, Иисус, объясни мне. И Иисус говорит, следуй за мной, проводи со мной время. Есть вещи, которые нельзя вот так сразу понять. Они как откровение приходят, но проходят через какой-то жизненный процесс, когда мы следуем за Иисусом. Это нужно понимать, но все равно об этом нужно молиться. Вот как молиться в этом году? Чего желать, да? За церковь и для себя. Откровение к познанию Бога. Познавать Бога – это самое интересное. Это интереснее, чем читать там, новости в Яндексе. Это интереснее, чем читать про какого-то героя войны, про какого-то выдающегося артиста, инженера, там, другую личность. Это гораздо интереснее познавать Бога. Об этом нужно молиться. Об этом нужно молиться. О познании Его. Дальше мы читаем 18 стих. «И просветил очи...» Вот о чем еще молится. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славное наследие для святых». Проповедь, кстати, называется «Призвание, богатство, могущество». «Призвание, богатство, могущество». «Призвание, богатство, могущество». Это о чем это вообще-то? «Призвание, богатство...» О чем это? А вот и надо молиться, чтобы мы поняли, что это про нас-то говорится, да? Чтобы у нас было это откровение. «Призвание, богатство, могущество». И вот здесь он молится, чтобы христиане поняли призвание, но они уже спасены, да, но Павел понимал, очень важно понять призвание, Божье призвание. Бог не просто дает вечную жизнь, Он дает интересную жизнь, и интересная жизнь, жизнь с избытком, она связана с индивидуальным призванием для каждого верующего. Об этом нужно молиться, чтобы не только узнать свое призвание, но и стоять в своем призвании, потому что искушений много. И не только стоять в призвании, но и развиваться в своем призвании. В чем состоит надежда призвания? Чтобы просветил очи сердца. Призвание. Призвание. Но вот вы представляете, вот апостолы, апостол Петр. Там Бог допустил такую, Бог так работал, что Иисус, когда Он воскрес, 40 дней Он был на земле, но Он не каждый день встречался с апостолами, да? И в какой-то момент Иисус, представляете, они до этого ходили за Иисусом, Иисус все им говорил, все было ясно, пойди туда, сделай то, слушай это, ну, постоянно было насыщено. А тут такой небольшой вакуум произошел, как бы, да, Иисус умер за их грехи, они это понимают, Петр восстановлен в служении, в апостольстве, ну, все как бы, ну, ничего, ну, что делать? Есть надо? Надо. У Петра, например, семья. Ну что делать? Что мы умеем? Ловить рыбу пошли. И вот там он и еще несколько апостолов пошли ловить рыбу. И когда мы читаем эту историю, мы думаем, как интересно, они апостолы, тут такое произошло, воскресение Иисуса Христа, тут такое, они ловят рыбу. Как-то так мы думаем, о чем это вообще, как это так, да? Вот. Ну надо же есть. Есть-то надо было, правильно? У жена была у Петра, ну, может, у других апостолов наверняка тоже были. Есть надо, пойдем ловить рыбу, да. Апостолы, у них такое призвание, они сидят, просто ловят рыбу. Это вы раньше ловили рыбу, но когда Иисус вас призвал, а сейчас, что вы сейчас делаете, да? Я не очень критично к этому отношусь. Это Бог допустил такой момент. Есть момент испытания. Вот в вашей жизни, в моей жизни может быть такое, что Бог показывает, Бог действует. Вы знаете свое призвание, вы знаете, как в нем двигаться. А потом раз, такой момент, вроде бы Иисус не дает инструкции. Вроде бы что-то не происходит. И начинают уже мысли, может, вернуться к тому, что вот я раньше умел делать... И это просто такое испытание. Вот когда эти мысли приходят, может, я вернусь к своему старому, вот, чего я умею, ловить рыбу. Это Иисус испытывал, чтобы они поняли, что у них по-прежнему есть высокое призвание, даже когда Иисус не рядом и не дает конкретных инструкций. И вот представляете бы, они остались бы рыбаками. Мы бы сказали, мы читали, скажем, да вы что, вы же апостолы. Вы вообще весь Новый Завет должны написать, весь мир евангелизировать. Там книга Деяний потом напишется. Вы там такие будете герои веры. А что вы, да? Ну, как бы это было, да? У них призвание было апостольство. И вот в том же самом смысле мы, как христиане, в той или иной степени, мы все имеем высокое апостольство. Ангелы, как читатели, вот как мы читали, смотрят на нас и видят в нас это призвание. Но иногда мы можем забыть. Нам может показаться, ну, Иисус ничего не делает, никуда не ведет. И мы возвращаемся к обычной жизни, которую мы знаем. Не значит, что греховно, мы просто возвращаемся, да. Но ангелы и апостол Павел, он как бы смотрит, да вы что, да у вас высокое призвание. Вы должны вспомнить это. Вы должны укорениться. Я буду молиться, чтобы открылись у вас глаза, какое у вас высокое призвание, какая надежда у вас, какая у вас миссия. У каждого христианина есть миссия. Чувствуете этого или нет? Если нет... такое может быть, трудности в служении, в жизни, они выбивают нас из седла, поэтому нужно молиться, чтобы Бог открыл нам вот эти духовные глаза, оказывается, есть, очи сердца, оказывается, есть, да, чтобы мы знали, в чем мое призвание, такое может быть, об этом нужно молиться. Бог, или я не чувствую высоту своего призвания, эй, Бог, я вообще не понимаю, вот в данной ситуации, может быть, в данной церкви, на данной... В 21-м году, какое у меня призвание? Об этом нормально и нужно молиться. Всей церкви, каждому христианину нужно молиться об этом призвании. У нас высокое призвание. Как будет жалко, если мы просто будем заботиться вот о естественных вещах. Знаете ли вы свое призвание, братья и сестры? Призвание. Если нет, нужно молиться. Нормально, нужно молиться. И Павел понимал, и ефесяне... Они получили Духа Святого, они предназначены, они избраны, они все имеют от Бога, но есть опасность у них, они просто будут вести какую-то усредненную христианскую жизнь. Он не хотел этого, и он понимал, что нужно молиться, и нам нужно об этом молиться, чтобы мы знали вот эту надежду нашего призвания. Это призвание, оно сейчас... И оно в будущем будет тоже. Это сейчас и в будущем. И также он молится, какое богатство славного наследия для святых. Какое богатство наследия. Очень важно. Ну, понятно, каждый христианин может сказать, да, я знаю, Иисус Христос придет, я там буду в Царстве Божьем, там будет классно. Да, это наследие. Но до сердца иногда этого не доходит. И человек живет, как будто у него нет этого наследства. Он живет с недовольством, с ропотом, с сомнением. Он не чувствует, что он богат, что он наследник. Он чувствует, что... Ну, он как израильтяне, как даже священники в Малахии мы читали. В чем-то явил свою любовь. Они были верующие люди, они были знающие Библию. И про себя они говорили, в чем-то явил свою любовь. У нас сплошные трудности. Персы, нам надо у них все просить, умолять, чтобы они нам дали, чтобы они нам разрешили город отстраивать, храм отстраивать. Ну, что это за жизнь так вот раньше была, когда Давид у нас, Соломон был. Вот это было, да. А в чем любовь сейчас? Одна раздруха, одни трудности. Да, мы вернулись из плена, но в чем же твоя любовь? Мы думали, сейчас вернемся, сейчас будет все, пойдет все быстро, все легко будет, все эти славные деньки вернутся. В чем твоя любовь? В чем твоя любовь, да? И Бог там отвечает. Исава я возненавидел, вот они разрушены, и они не восстановятся. А вы восстанавливаетесь, да, сейчас как бы еще разруха, еще много мусора разгребать, но я вас восстановлю. И этот храм, он будет гораздо больше славы, чем тот, которым вот вы плачете. И в этом есть любовь, то, что я вас избрал, хотя и Исав грешен, и вы грешны. обои и Исав, и Яков, они, ну, Израиль, они как бы отчуждены от Бога, вот по закону, если посмотреть. Но Бог по своей милости, да, милость не от подвязающего зависит, Он избрал Израиль помиловать. Это что, не любовь? Конечно, любовь. Как же израильтяне могут говорить в чем-то его любовь? Мы помилуем, мы объекты Божьей благодати, Божьей милости. Не все люди избраны, а мы избраны, да? Как это не любовь? Как это не любовь? Это любовь. И это об этом нужно молиться, понимать, какое богатство славного наследия. Мы сейчас строим, что-то вкладываемся в духовную, да, и это богатство, оно даже приумножается. Вот. Но оно есть для нас, богатство славного наследия. Очень важно понимать, что я наследник, что вот то, что я сейчас проживаю эту жизнь, я временно. Аминь. Временно. Это нужно напоминание. Нужно напоминание. Я иногда смотрю на эту жизнь и, ну, на те вещи, которые хорошие, которых у меня нету, и далеко до них, чтобы я их как-то, они были в моей жизни. И когда я много-много смотрю на эти вещи, вот на дачу я езжу там по Рублевскому шоссе, туда, под Звенигород, где у мамы дача. И когда смотришь, как бы думаешь... Хороший такой домик, так елочки посадили, такая прекрасная лужайка. Ну, как хорошо так, да, дети как хорошо были в такой обстановке бы росли, да, как бы. И вот так, когда много-много так начинаешь смотреть на какие-то хорошие мирские вещи, можно почувствовать, а чё, где любовь-то Божия ко мне? Где вот эти вот что-то какие-то трудности? Где же это величие Бога, Его сила, эта любовь? Можно засомневаться. И поэтому нужно дух откровения, нужно молиться, чтобы понять, я-то богат. У меня гораздо больше, чем вот я вижу там в Москве, на Рублевке. Ну вот у каждого свое там, да, на что мы засматриваемся, да. У нас есть великое наследство. И когда я понимаю, что у меня есть наследство, я не буду тратить эмоции, мысли, какие-то мечты на это временное. Потому что я знаю, у меня там будет жизнь, ой-ой-ой. У меня там будет и сад, и дом, и на берегу моря, там, или реки. Ну, там вообще будет так классно, что это вообще пустяки. Я просто временный. Вот когда вы временный, вот когда я еду на конференцию, я иногда живу в гостинице, в такой простой гостинице. У меня дома комфортнее, да. Или вообще в общежитии живу. Но я не переживаю. Это мне не мешает. Я иду спокойно, слушаю Слово Божие, поклонение. Я не переживаю, потому что я знаю, я здесь временно на этой конференции, да. И вот мы, когда мы понимаем, что у нас наследство там, а здесь мы временно, это очень помогает нам благодушествовать, иметь мир, хвалу, выбирать правильные цели. Потому что если мы думаем, что все, что у нас, это жизнь, мы на Христа только ради этой жизни надеемся, и вот это должно у меня быть в этой жизни, ты начинаешь уже посвящать свою жизнь, свои силы не тем устремлением и упускаешь то, куда нужно было бы вложиться, понимаете? Очень важно понимать, что мы богаты, оно хранится для нас на небесах, каждый верующий, он святой, он каждый предназначен для этого, братья и сестры. Очень важно, чтобы мы понимали, чтобы вот очами этого нашего сердца, духовного, чем увидели, как мы богаты во Христе. Да, мы не сейчас богаты, но мы богаты. Мы богаты, мы будем царить здесь на земле. Аминь. Мы будем царить здесь на земле. Просто нужно набраться терпения, но иметь эту перспективу, как часто в христианстве, в современном христианстве, в нашей жизни, то, как мы строим проповедь, то, какие семинары мы организуем. Очень часто настраивается на все наземное, как быть хорошая карьера, быть, чтобы какая хорошая семья у тебя была, как воспитывать детей. Эти хорошие вещи, это нужно этому посвящать время обязательно, потому что Библия об этом учит. И Павел в Ефесянах, он дальше будет учить о послушании детей, о хорошей христианской семье, он будет об этом все говорить, это важные вещи, но прежде всего надо понять, что наше наследство, оно там, мы на Христа не для этой жизни надеемся, а для будущего, аминь. Если вы надеетесь на Христа только для этой жизни, вы несчастный человек. Вы не будете, вы не получите то, что вы ожидаете от Бога. У вас будет сплошное разочарование. Вы будете говорить, в чем любовь Божия. Все будут радоваться, славить Бога. Вы будете стоять и не понимать, ну что, вот что такого радостного. Ну, давайте быстрее там закончить поклонение, давайте, может, Костя что-нибудь поинтереснее скажет. Потому что у меня нет радости, я не могу ничего отдать Богу, мне вот скучно поклонение. Вот такое вот будет. Поэтому, и такое может происходить, поэтому надо молиться, чтобы Бог просветил очи сердца, чтобы мы узнали и наше призвание, и наше наследство в будущем. Призвание сейчас, наследство в будущем. Аминь. Об этом нужно молиться, братья и сестры. Об этом нужно молиться. С 19 по 20 стих. «И как безмерно величие могущества в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Я как молодой верующий, даже уже довольно-таки зрелый был верующий, я читал этот стих, и меня поражало, как безмерно величие могущества Его в нас. Безмерно величие могущества во Христе – это понятно. Безмерно величие могущества в апостоле Павле или других апостолов – это понятно. Но во мне я не понимал это. Может быть, настанет момент, когда я скажу, вот, я достиг, действительно, смотрите, Божье могущество во мне. А, наверное, я еще, как мне достигнуть этого, да? Но текст, и Павел, он говорит, что это в каждом верующем. Но об этом надо молиться. Мы можем иметь безмерное могущество Бога в нас, но мы можем не понимать. Мы можем не понимать. Вот как я, как молодой верующий, я не понимал. Мне казалось, столько у меня не получается, столько искушений, так тяжело с грехом бороться, больше вроде бы поражений, чем побед. Я не понимал, как это безмерно величие могущества в нас, верующих. Как это? Вот об этом и нужно молиться, чтобы Бог открыл это, понимаете? Как много христиан, они изо всех сил стараются угодить Богу своими силами, по закону. Вот им кажется, закон хорош, но надо жить по закону. Если ты исполнил закон, ну, значит, Бог тебя благословил. А закон не получается исполнять. И вот эта вот борьба. Ну, где же это могущество? А потому что это ты не на могущество Христа надеешься, ты надеешься на свою силу. Ты, по сути дела, живешь по закону. У тебя искренний мотив, но в этом не будет силы. Величие могущества его в нас, конечно, это связано с благодатью. Не с нашими усилиями. Давайте поразмышляем. Безмерно величие могущество Его в нас. Во мне, в Роме, в каждом. Аминь. Не только в каких-то таких лидерах христианского мира. В каждом верующем. Братья и сестры, пусть вот эта искра радости начнет зажигаться. Безмерно величие Его могущество во мне. Безмерно. Не надо это чувствовать. Так говорит Слово. Мы живем Словом. Тут говорится, безмерно величие могущество во мне, в нас, в вас. Ну, верующих, понятно. Смотрите. Все дело в том, что мы иногда смотрим на Библию, на свою жизнь, на христианство с мирской точки зрения. И вот тут мы не понимаем этот стих. Потому что как вот мы смотрим? Нам, естественно, смотреть... Вот есть мирская слава, мирская сила. И когда мы не видим эту мирскую славу или силу, да, и мы не понимаем, а где эта сила во мне? Потому что мы смотрим мирскими глазами на себя. Мы не в том видим силу. Вот Павел хорошо думал над этой темой. Давайте посмотрим его высказывание 2 Коринфянам 4 глава. 2 Коринфянам 4 глава с 7 по 10 стих. Даже как молодой верующий, я думал, безмерно величество могущество Бога во мне. Могущество Бога во мне. Ну, значит, сейчас будут такие исцеления, сейчас будут такие проповеди, пророчества. Церковь сейчас так начнет расти. И вообще, ну, как бы, сила Бога, я же хорошего желаю, славу Божию, да? Иногда трудно понять, как это могущество Бога во мне. Иногда не соотносится то, как мы это представляем. И вот Павел здесь говорит. 2 Коринфянам, 4 по 7, 7 по 10 стих. Смотрите. Но сокровище это, сокровище, оказывается, у меня, мы носим в глиняных сосудах, что преизбыточная сила приписана Богу, а не нам. Так, понятно. Мы это отсюда притесняемы. Где-то же, что же за сила такая, это отсюда тебя притесняют. Ну где это, не понимаю. Мы это отсюда притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаемся. Мы гонимы, но не оставлены. Не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость. Как, что это за сила-то, когда если ты всегда вот близок к смерти, мертвость какая-то, что это за сила такая, непонятно. Сила могущества его в нас. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Вот как мы привыкли, как мы зачастую оцениваем обстоятельства людей, как мы оцениваем, да, по внешним, да, по внешним. Вот мы приближаемся, допустим, вот сосуд, да, он коричневый горшок, простой, сухой, даже не разукрашенный. И нам говорят, там сокровище. Но мы смотрим и не понимаем, хрупкий сосуд. Если там сокровище, то, наверное, сосуд должен был быть покрепче и покрасивее, если там сокровище. Да? Почему это сокровище в таком дешевом, слабом сосуде находится? И нам, мы это не понимаем. А вот Бог именно так работает. Мы, получается, вот у нас внешняя оболочка, и то, как мы иногда по плоти смотрим на себя, по сути дела, да, мы действительно невзрачные, хрупкие эти глиняные сосуды. И если ты смотришь только на внешнее, вот так по-плотски, ты не поймешь, а где же это сокровище, где же это безмерное величество, могущество его в нем. Это вообще хрупкий сосуд. Вообще хрупкий. Вообще очень хрупкий. У него столько проблем. Как можно сказать, что у него безмерное могущество Бога в нем? Да потому что мы смотрим вот только на этот сосуд, а не смотрим, очень у нас вот эти, не дал нам Бог откровения, неверуем мы смотрим. Ну, по плоти судим, по сути, физически. И поэтому мы не понимаем могущество и благословение Божие в нас и в других христианах мы не понимаем. Другой отрывок из тоже в этом плане, 2 Коринфянам 5:16. Смотрите, Павел говорит, потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то и ныне уже не знаем. Как это можно знать Христа по плоти? А очень просто. Вот смотрите, иудеи. Они усмотрели по плоти. Вот у них кесарь есть сильный, вот эти римляне сильные, да. Мессия, когда придет, когда Христос придет, он скинет римлян. Вот это будет сила. Вот так они представляли Христа. Он скинет римлян, а мы, израильтяне, заживем в золотом веке. Вот это вот сила Бога, победить вот этого вот злого кесаря. Вот это сила. И не разве не так мы относимся иногда к христианству, к Богу? Бог для чего? Мы иногда думаем, вообще, по идее, Бог, Он назовет ввысь. А мы зачастую думаем, что Бог, христианство, церковь, молитвенное собрание, чтобы Бога вниз, в мои обстоятельства привести, чтобы Бог мне помог. Вот так мы иногда думаем о Боге. Бог для того, чтобы мне помогать. Он же меня любит. Я бедный, несчастный человек. Бог должен сойти в мои обстоятельства и помочь мне. У меня в моей жизни есть кесарь, вот эти противные римляне. Ну, он должен их скинуть. Кость, ты проповедуешь о могуществе, что Бог всемогущий. Ну, так что же он не скинет? И вот израильтяне, они так думали о Мессии, и они споткнулись из-за этого. И разбились, по сути дела. Только малое количество спаслось, да? Они споткнулись, да? Вот этот вот камень драгоценный, они не увидели, они отвергли его. Потому что смотрели плотскими глазами. Христос для них был улучшитель вот этой вот временной жизни. Вот как они смотрели. И если мы так смотрим на Христа, мы споткнемся. И полно людей, и вот из моей пасторской жизни я знаю... И христианские, которые начинали хорошо, но потом они споткнулись, потому что они смотрели на Христа по плоти, они ожидали, что могущество и сила Бога, вот Бог поможет в этих обстоятельствах. Если так, то мы потерпим кораблекрушение веры, если мы так, если смотрим на Христа по плоти. Но Христос пришел прежде всего освободить нас от сатаны и от греха. Аминь. Вот это самое главное. Аминь. От римлян, образно говоря, Царство Божие, как мы вспоминали сегодня, четвертую свечу зажгли, это исполнится тоже. Потому что зло, в конце концов, будет наказано. Но самая главная наша проблема – это грех. Грех, с греха все началось. И Иисус пришел и проявил свою неимоверную силу, как победить грех. И вот на кресте Иисус победил наш грех. Он победил сатану. По сути дела, Он победил и римлян, и всех этих фарисеев, и кесаря, и Пилата, и всех, которые говорили, что там истина, да, которые смотрели на Иисуса, ну вот бедный учитель, весь избитый, ну где твой Илия? Другим помогал, себе не можешь спасти, ой, несчастный. Вот так вот они смотрели на Иисуса. Они не увидели сил, они увидели только вот этот слабый, простой горшок глиняный. Они не видели сокровища. И вот люди, когда мы смотрим на Христа вот так по плоти, мы тоже не увидим сокровища. И мы не увидим сокровища в христианине, в своей жизни, и в другом брате или сестре мы тоже не увидим. Потому что мы вот по плоти начинаем смотреть. Но Павел говорит, раньше мы так смотрели, все, мы так больше не смотрим. Внешне может быть смертность, внешне может быть безнадежность, но там есть вот эта сила Христа. Там есть сила Христа. Вот это вот могущество Бога. Смотрите, здесь Павел продолжает, возвращаясь к Ефесянам, он продолжает вот это, ну, не случайно добавляет, и как, который он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, посадив одесную себя на небесах. Воскресив Его из мертвых. Вот все, горшок разрушен, вот это вот все, смерть, все, последнее издыхание, все, Он умер. Илия не пришел, чудо не произошло, все. Вот произошло, вот как всех в этих плохих историях, вот как реальность происходит. Вот хороший человек что-то хотел сделать хорошее, зло его победило. Вот, да. Ну, где в этом сила? Но Христос воскрес на третий день, да? И вот в этом была сила. Иисус взял этот грех, весь грех всего мира, испытал эту смерть, и смертью попрал смертью, как мы говорим, да? Своей смертью Он победил и сатану, своей немощью, своей слабостью, да? Он, вот в этом была сила, понимаете? Над грехом, над сатаною, над всем злом. Вот как Иисус победил. Вот в этом сила была. Она не во внешнем, она вот как бы во внутреннем. И для этого нужно, чтобы очи сердца наши открылись. Потому что если мы будем смотреть на Христа только вот как на помощника в этой временной жизни, это нет, это не Христос, это смотреть на Него по плоти. Но когда мы смотрим на Христа так, когда я смотрю на свою жизнь так, что с точки зрения физического все, это тупиковая ситуация, у меня нет силы, я не знаю выхода, все. Но Дух Святой мне напоминает, ты не знаешь, Бог тебя специально поставил в такую тупиковую ситуацию. Все, это считай почти как смерть. Но есть еще воскресение, есть эта сила Христа. Как Бог воздействовал во Христе, Он так и воздействует в нас. Вот этот разбитый горшок, он собирается, потому что внутри него, самое главное то, что внутри него. И происходит восстановление. Жизнь по благодати, это вот эта необычная жизнь, когда мы слабы, а Бог чудным образом восстанавливает то, что все уже близко погибли, что уже безнадежно. Если, братья и сестры, у вас кажутся какие-то большие ситуации, тупиковые, и вам кажется, ну что ж Бог не помогает? Он поможет, когда вы поймете, что вам нужно чудо. Он поможет. Обязательно произойдет это воскрешение из мертвых. Мы всегда носим мертвость. Это нормально. Но чтобы и жизнь Христова испыталась в нас, сила. Вот в этом заключается величие Бога. То, что Он побеждает грех. То, что Он тянет нас туда, ввысь. А не мы его. И у Бога по благодати, вот это он силен. Он силен взять любую поломанную жизнь, любую ситуацию и сделать это во славу. Аминь. Вы должны так верить в свою жизнь. Когда все безнадежно кажется, вы должны как верующие сказать нет. Христос умер, но он воскрес. И я во Христе. Пусть я мертвый, но чудо произойдет, Бог воскресит. Какая-то обстоятельство, какая-то ситуация, она будет... Это безмерное величество, могущество в нас, оно будет действовать. Верующих под действием державной силы его. Нужно верить. И Бог побуждает нас к этой вере тоже своей силой. О, как это, какое-то вдохновение. Посмотреть на все трудности. Как служитель вы можете посмотреть, как родитель. Просто как христианин вы можете посмотреть. Столько трудностей в современном мире и с людьми, и с церковью, и с тем, и с тем. И уж стоит ли... Прямо уж так вкладываться, стремиться куда-то. Вот раньше у меня была первая любовь, я думал, мне море по колено. Ну, на самом деле, Кость, вот она реальность. И вот в такую вот грусть сказать, нет, это все ложь. Безмерно по-прежнему величие могущество его во мне. Безмерно. Море по колено, если я со Христом. Аминь. Тут нужна вера, и об этом нужно молиться. Вот это все можно как-то более-менее еще объяснить. Можно. Но тяжело, медленно нам это дается. Это необычно, потому что физическими глазами мы смотрим на горшок и не видим сокровищ. И поэтому вот нужны вот эти духовные глаза. И Павел понимал, как это важно. Павел понимал, и он молился за ефесян, хотя они уже были хорошие христиане. Он понимал, как это важно, чтобы они познали могущество Бога в верующем. Верующим. Когда ты познаешь могущество Бога в тебе, тогда ты не будешь жить по закону, ты будешь жить по благодати. Ты будешь зависеть от этой... От этого чуда каждый день, каждое мгновение. Мы, как виноградник, Бог каждое мгновение напояет меня. Тогда чего? Зачем мне стараться пыжиться, принести плоды? Я не смогу ничего принести. Но Бог спокойно и силен во мне это сделать. Мне это нужно напоминание, вам это нужно напоминание. Нужно нам об этом молиться, мы будем молиться. Нам нужно чудесное открытие наших очей, откровение свыше. 21 стих. «Превыше всякого начальства, власти и силы, и господства, всякого имени именуемого не только в этом веке, но и в будущем». Иисус был вознесен. Иисус из Назарета. Иисус галилянин. Да? Братьев и сестер мы его знаем. Он среди нас вырос. Да какой он хлеб жизни? Да о чем вы говорите? Да, да где же? Мы не так Мессию представляли, мы не так Христа представляли. «Яви себя миру». Братья, по-моему, даже говорили Иисуса. «Яви себя миру». Они не видели вот эту силу внутри Христа. Они вот внешне хотели, да? Но Иисус из Назарета, Он превознесен превыше всякого начальства. Кесаря, Пилата, там, этих первосвященников, Он превознесен. Превыше сатаны, небесного и земного, Христос превознесен и по правую руку от Бога посажен. Вот через эту мертвость, через эту безнадежность, через эту смерть такое величие произошло. И так Бог работает. Он через отчаянные мертвые обстоятельства нас возносит вместе со Христом. Он будет нас возносить превыше всего. Мы можем говорить, да не, я слишком тут, меня держит земля. Но если мы уповаем на Христа, даже носим эту мертвость, да, постоянно, Бог силен нас вознести вместе со своим Сыном. Это тоже надо смотреть на себя, тоже иметь это откровение и молиться об этом. Павел понимал, как Христос превознесен, и как верующие святые во Христе превознесены, но он понимал, что они могут об этом не знать. И это нужно откровение. Это нужно откровение, иначе не будет радости, не будет силы, и все, что останется христианину, тогда жить по закону, вместо того, чтобы испытывать эту чудесную благодать. И последний отрывок с 22 по 23. «И все покорил под ноги его, поставил его выше всего, главой церкви, которая есть тело, полнота, наполняющая все во всем». Все покорил, да? Все покорил. Когда Иисус стоял перед Пилатом, весь униженный, избитый, ну вообще вот евреям потом, которые смотрели, когда вели Иисуса на крест, евреям, израильтянам не казалось, что все ему покорено, безмерное могущество Бога в нем, ну не казалось им это. И нам иногда не кажется, ну я же дитё Божие, почему вот я несу этот крест, почему я в таких обстоятельствах, да? Но если мы во Христе, у нас это есть власть, мы со Христом, все это покорено. Понять вот эту власть, которую мы имеем во Христе, это тоже непросто. Это тоже непросто. Не перегнуть палку и в то же знать, какую ты власть имеешь во Христе и силу. Об этом нужно молиться, нужно, чтобы открывал Бог очи в сердце. Иисус – глава церкви. Кто глава этой церкви? Не пастор Костя, а Иисус. Аминь. Это нужно не забывать. Как мы как бы теоретически это знаем, правильно скажем, да? Но мы иногда забываем. Я могу забывать иногда, да? Нам нужно откровение, понять, что Христос сегодня здесь самая глава. Аминь. И это здорово. Это же здорово. Христос, а мы тело, получается, да? Вот тоже тайна. Какая у нас связь со Христом? Глава, она как бы все наполняет, она дает все импульсы, все там, сердце бьется. Ну понимаете, да? Без главы тело ничего, да? Но и главе тело нужно, да? И вот мы, как церковь, тело Христово. Именно тело создает жизнь, а голова руководит, а тело двигается и создает или производит какую-то работу. И вот у нас такая высокая миссия и такая связь. И Христос наш находится на небесах. Голова находится на небесах, а я принадлежу телу Христа. А голова Христа на небесах. Значит, я так связан с небесами, как верующий. Как член церкви. Это трудно просто вот умом охватить. Нужно тоже откровение, что мы уже во Христе посажены на небесах, уже перешли из смерти в жизнь. Уже. Я член тела Христова. Такая связь у меня со Христом. Церковь – это не организация, не клуб по интересам, не просто какие-то хорошие вещи мне здесь подскажут. Это организм. Организм. Это необычно, это не видно. Глазами это не видно, что это организм. Что мы здесь организм, что мы тело Христово. Ну, не видно это, если так физически глаза смотреть. И поэтому нужно духовное откровение, чтобы очи наши просветились, и мы так смотрели на свою жизнь, на церковь, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Ну, понятно, что Христос все наполняет, это понятно. Но тут сказано, что Его тело во Христе наполняет все. Вот это да. Вот это да. Мы привыкли думать, что, ну, понятно, Бог, Он все делает, Христос все наполняет, а мы-то что, мы грешные, слабые. Оказывается, именно через церковь Христос все наполняет. Это очень высокая мысль, ее трудно так понять. Кость, я не понимаю, это что-то слишком высоко для меня. Поэтому и надо молиться, чтобы Бог дал откровение, чтобы мы поняли, какое вот это призвание. Мы во Христе, мы члены тела Христова и члены друг другу. Аминь. Вот это тоже надо не забывать. Вы знаете, в евангельском движении мы очень много говорим о благодати, что нету посредника между человеком и Богом, кроме Иисуса Христа. И мы хорошо делаем этот акцент, потому что историческая церковь, католическая церковь, там были перегибы, там слишком много на учение о церкви как бы было, и перегибы были, да. Но нам надо занять эту середину, библейскую середину, и понять о важности, о ценности церкви, поместной церкви. Потому что что такое Вселенская церковь, если не поместная церковь? И многие христиане, они недооценивают вот эту полноту церкви, поместную церковь недооценивают. Так Христос действует, так Евангелие распространяется через поместную церковь, которая, конечно, является, ну, как бы частью глобальной церкви или тела Христова. Понимаете? Мы зависим от Христа, но мы зависим друг от друга. Если у меня рука связана с головой, а другая рука, ноги нет, может ли это много рука сделать? Не очень много. Нужны две руки, нужна нога, чтобы была, да? Правильно? И эта рука, она нуждается в этой руке, да, если она поранена, я перевяжу этой рукой, да. Эта рука куда-то дойдет, потому что ноги будут двигаться, понимаете. То есть рука не может сказать, я с Иисусом связан, мне больше никто не нужен. Это неправильно, это глупо. Поэтому нужно молиться, чтобы Бог дал дух откровения к познанию. Потому что как часто мы думаем, у меня Бог, мне больше никто ничего не нужен. Пробуйте, послушаю, пастор вопросы задам, все, до свидания, спасибо. Я поддержан. Бог меня любит, по благодати я спасен, все. Ну, так можно, да. Но есть большая полнота, вот, наполняющая все. Это быть связанным со Христом и связанным друг с другом. И участвовать в этой деятельной силе церкви, которая наполняет весь мир. Это тайна. Там дальше Павел будет об этом тайне спасения, о том, как небесное примиряется с земным. Это через церковь делается. Через церковь, которая наполнена Христом или наполнена Духом Святым, другими словами, да, потому что мы верим в триединство, которое есть тело Его полно, наполняющее все во всем. Честно говоря, братья и сестры, я вот даже, вот вроде бы я объясняю, мне тяжело зацепиться за эту мысль. Об этом нужно молиться. Тут слишком глубока тайна. Тут нужно молиться, чтобы внутренние очи нашего сердца понимали это. Иисус нас призвал к жизни, жизни с избытком. Мы связаны, мы Его тело. Тело не из одного члена, да. Но слава Богу, что мы связаны, что Христос наша глава. Это тоже напоминает, тоже нужно откровение, что Христос моя глава. Потому что по вот этой греховной испорченности, как я уже говорил, мы хотим Иисуса в свою жизнь привести, чтобы Иисус помогал. Как бы я буду жить, сам управляя своей жизнью, быть главой, и если у меня что-то плохо, Иисус, ты будь в моей жизни, ты мне помоги. А потом я сам буду жить, и если когда плохо станется, Иисус, ты мне помоги. Вот оно христианство, иногда нам так кажется. Вот, Иисус пришел в мою жизнь, чтобы мне помогать. Пришел помогать. Но как Он и помогает? Он сделается Господом, главой в моей жизни. Вот как рука, она слушается, она вообще делает все то, что я ей говорю. И что я призван к такому повиновению, Да. Но чтобы увидеть красоту в этом повиновении, в этом отречении от себя, чтобы возлюбить Христа больше, чем маму, папу, брата, жену, ребенка, вот тут нужен дух откровения, и об этом нужно молиться. Естественным умом это нелегко дается понять это. Насколько должно быть распространено господство Христа в моей жизни и в церкви. Что я хочу сказать? Ну вот как у меня проповедь называлась, да? Смотрите. Призвание, богатство, могущество. Это все наше, братья и сестры. Это все наше. Павел хотел, чтобы мы это знали. Дух Святой хочет, чтобы мы это знали. Поэтому давайте сейчас проведем время в молитве, взывая об этих вещах. Молитесь или про себя, или вслух, если Дух Святой вас побуждает. Давайте минут 10 или 15 проведем в таком молитвенном размышлении.